Радиоканал на Сладковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Сладковской волне зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре понедельник, 26 декабря 2016 года. Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы Ту-154, заявил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. В самолете находились военнослужащие Вооруженных сил России. Федерации, артисты ансамбля имени Александрова и 9 представителей российских СМИ, журналисты Первого канала, телеканалы «Звезда» и НТВ. Заготовка древесины, а также ее хранение, перевозка или сбыт должны производиться только в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Эта тема актуальна в течение всего года, но более обостряется в преддверии новогодних праздников. Незаконной является рубка лесных насаждений с нарушением требований законодательства, например, без оформления необходимых документов, в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, договора купли-продажи и других, либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением природного или возрастного состава, или за пределами лесосеки, проинформировал начальник отделения участковых уполномоченных полиции, отделение полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, майор полиции Вячеслав Росляков. Напомним, за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена ответственность, административная, статья 8.28 КОАП РФ, и уголовная, статья 260 УК РФ. В группах социальных сетей газета «Трудовое знамя» провела опрос на тему «А вы уже решили, где будете встречать Новый год?». В группе «Сладкова пульс» ВКонтакте проголосовало 47 человек. 32 человека ответили «Дома с семьей». 3 человека выбрали ответ «С друзьями». 4 – в гостях. 1 – на работе. «Где-нибудь до встречи», сообщили 7. Варианты «В дороге» и «На катке» баллов не набрали. В группе «Сладкова онлайн» «Одноклассники» в опросе участвовали 17 респондентов. 14 участников проголосовали за ответ «Дома с семьей». 3 выбрали вариант «В гостях». За прошедшую неделю с 19 по 25 декабря дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 26 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. На территории Сладковского района зарегистрировано 3 преступления. 2 в Сладковском сельском поселении и 1 в Степновском. 5 сообщений поступили о телесных повреждениях, побоях. 4 сообщения об изъятии суррогатной продукции. 3 о смерти граждан. По 1 сообщению об оскорблении представителя власти и дорожно-транспортном происшествии. 11 сообщений поступило о прочих происшествиях. Выявлено 36 административных правонарушений. 31 водитель нарушил правила дорожного движения. Зарегистрирован 1 факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 3 гражданина. Зарегистрирован 1 факт неуплаты административного штрафа.
Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области информирует. В Екатеринбурге наградили победителей 12-го открытого конкурса социальных программ проектов 12 гражданских инициатив Уральского федерального округа 2016 года. В этом году конкурс по традиции получился представительным. Всего было подано 89 заявок. Напомним, что в первом конкурсе 12 гражданских инициатив участвовали 42 общественные организации. открывая церемонию, полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских подчеркнул важность проведения конкурса и его востребованность. Полпред отметил, что с момента проведения первого конкурса в 2005 году в нем приняло участие свыше 1000 общественных организаций. Среди победителей – молодежные, ветеранские, экологические, женские организации, объединение людей с ограниченными возможностями и множество других общественных структур. Некоторые из лауреатов конкурса известны далеко за пределами своих регионов, иногда и в стране. Примерами настоящего гражданского служения по праву считаются такие общественные организации, как «Аистенок» из Екатеринбурга, «Страна глухих» из Нижнего Тагила, «Боевое братство» из Ханты-Мансийска, «Тифлопуть» из Сургута. Полпред особо отметил, что многие лауреаты конкурса получили президентские гранты. Это, в частности, Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» и Организация «Аистенок» из Свердловской области, Челябинская организация «Общество знания», Общественное объединение «Молодые парламентарии Курганской области», Организация «С верой, надеждой, любовью из Югры» и другие. Игорь Холманских подчеркнул, что цели и задачи конкурса полностью совпадают с курсом государства на поддержку волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих организаций, который обозначил в своем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации 1 декабря. Особое внимание глава государства обратил на поддержку социально ориентированных НКО, оказывающих общественно полезные услуги. Правительству России совместно с законодательными органами власти предложено завершить формирование правовой базы для деятельности таких организаций. Решение поставленных президентом задач невозможно без активного и деятельного участия гражданских институтов. На вас, коллеги, особая надежда и ответственность, и я уверен, что вы оправдаете ожидания, сказал полпред.
Фильм 2016 год прошел под знаком года российского кино, история которого началась более века назад, с первых документальных опытов бывших фотографов, быстро освоивших операторское мастерство, и первой игровой ленты под названием «Стенька Разин», снятой в 1908 году. Автор фильма Александр Дранков, азартный и амбициозный фотограф, открывший свое собственное киноателье и снимавший как хронику с участием царской семьи и Льва Толстого, так и первые художественные фильмы и даже кинорекламу. С этого момента слова «камера», «мотор» звучали с завидной частотой. От шедевров Сергея Эйзенштейна, Якова Протазанова, Александра Довженко, Льва Кулешова и других великих немых до первых звуковых. Примечательно, что отечественный кинематограф и заговорил, и обрел цвет стараниями одного и того же человека, Николая Экка, снявшего в 1931 году «Путевку в жизнь», а в 1936-м «Груню Корнакову». Одновременно с художественным и документальным кино, то есть еще до революции, родилась и российская анимация. Впрочем, первым настоящим мультфильмом принято считать советские игрушки Дзиги Вертова, 1924 год. Дальнейшая история мультипликации неразрывно связана с именами пионеров Ивана Иванова Вано, сестер Брумберг, Ольги Ходатаевой, художников-постановщиков анимационных сказок, экранизаций произведений Чуковского, Маршака, Сергея Михалкова, основателей «Союз мультфильма», а также с Уолтом Диснеем, который присылал в 1935 году копию своего мультфильма про Микки Мауса на первый московский кинофестиваль и совершил тем самым настоящую революцию в советской анимации. 30-е звуковые годы стали в кино эпохой торжества соцреализма, пришедшего на смену киноэкспериментам и свободному, даже если и откликающемуся на идеологические запросы авангардному российскому кино начала века. Режиссерам приходилось подстраиваться. Самым великим удавалось сочетать собственные художественные искания с политикой партии. Например, королю комедии Григорию Александрову и его музе Любови Орловой, с именами которых связано рождение не только нового жанра, но и приход на экраны музыки. Следующие десятилетия, 40-е, самое тяжелое в истории
как страны, так и советского кинематографа. Война не остановила кинематографистов, хотя и стала причиной начала эпохи так называемого малокартинья, но изменила жанровую и тематическую направленность их работы. Во второй половине 50-х с началом оттепели советское кино пережило, можно сказать, второе рождение. Фильм «Летят журавли» Михаила Каратозова принес стране первую и пока все еще единственную победу на Каннском кинофестивале. Тогда же дебютировали Григорий Чухрай и Марлен Хуциев. Свои 9 дней одного года снял Михаил Ром. На экранах снова можно было смотреть комедии, совсем другие, снятые Леонидом Гайдаем, Эльдаром Рязановым, Георгием Данелией, сказки и экранизации литературной классики, в том числе и «Войну и мир» Сергея Бондарчука, картину, получившую премию «Оскар». Именно в 60-е свои первые шедевры «Иваново детство» и «Андрей Рублев» снял Андрей Тарковский, а Юрий Гагарин полетел в космос. Футуристические мечты о космосе стали реальностью. Оттепель закончилась и для страны, и для отечественного кино в 1968 году, одновременно с вводом советских войск в Чехословакию. Несмотря на то, что многие фильмы 70-х легли на полку, а другие, если и выходили, то крошечным количеством копий, некоторые шедевры все-таки добирались до экранов. Речь о фильмах, которые стоит посмотреть всем. Режиссеров Глеба Панфилова, Василия Шукшина, Никиты Михалкова, Ролана Быкова. Именно в эти годы на экраны вышла картина «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, получившая в итоге «Оскар». Продолжали снимать свои кассовые комедии и Гайдай, и Данелия, и Рязанов. А зрители шли в кинотеатры не столько на фильмы, сколько на имена Андрея Миронова, Анатолия Папанова, Людмилы Гурченко, Евгения Леонова, Юрия Богатырева, Александра Кайдановского. Перестроечные 80-е, а потом и 90-е оставили за бортом не только многих режиссеров, но и, кажется, наработанный ими за многие годы киноязык. Первая либеральная волна сняла с полки многие долгое время запрещенные советские фильмы. Вместе с «Ассой» Сергея Соловьева с экранов зазвучал рок. Эта же волна, впрочем, позднее вынесла на берег огромное количество чернухи и низкопробного жанрового кино, так что зрители все больше предпочитали выросшие на просторах родины, как грибы после дождя, видеосалоны, где с кассет крутили западные блокбастеры. Интерес к отечественному кино внутри страны угас, зато зарубежные кинофестивали, наоборот, с радостью принимали в свои программы российские фильмы. Призы получали картины Киры Муратовой, Никиты Михалкова, Глеба Панфилова, Павла Лунгина. По информации портала культура.рф.
Праздник к нам приходит. До Нового года осталось 6 дней. Какими должны быть новогодние блюда в 2017 году? Стоит отметить, что символом будущего года станет огненный петух. И такая птица довольно яркая, вспыльчивая и импульсивная, но при этом простая, домашняя и отходчивая. Петух постоит за себя и за своих подопечных и покажет, кто является настоящим хозяином в доме, вернее в курятнике. Питается он в основном зерном, но также не прочь полакомиться овощами, фруктами и хлебом. И все эти качества и предпочтения петуха должны учитываться при составлении новогоднего меню и задавать основные характеристики блюд. Итак, новогодние рецепты должны отвечать следующим требованиям. Яркость. Да, петух яркий сам по себе, а его огненность должна лишь добавлять красок, так что смело используйте яркие ингредиенты. Легкость. Новогодние блюда в любом случае должны быть максимально легкими. Это позволит, во-первых, уважить петуха, ведь он травоядный. Во-вторых, не допустить переедания и тяжести в животе. Простота. Да, петух – это все же житель деревенский. Так что заморских и слишком сложных блюд на новогоднем столе он не потерпит. Но все же не стоит использовать давно приевшиеся или заезженные рецепты. Просто по возможности откажитесь от экзотических компонентов и сделайте ставку на необычные и непривычные сочетания обычных ингредиентов. Прежде чем составлять меню, нужно уяснить, что на новогоднем столе ни в коем случае не должно быть курицы, да и птицы вообще, так как это может разозлить покровителя года огненного петуха. В итоге вы рискуете навлечь проблемы на ближайшие 12 месяцев, но это вовсе не значит, что набор блюд и их состав будет немногочисленным и скучным. Итак, какие продукты стоит использовать? Овощи. Они в меню должны присутствовать непременно, причем в больших количествах, разных вариациях и видах. Фрукты.
причем их можно использовать не только для приготовления десертов и для сервировки стола, но и для создания различных салатов и даже горячих блюд. Зелень. Какой петух не любит зелень? Поэтому ее должно быть как можно больше, но она обязательно должна быть свежей и красивой, и не пожухлой. Использовать ее можно не только в качестве добавки к блюдам или приправы, но и для украшения праздничного стола. Крупы и злаки. Их покровитель года тоже очень любит, поэтому в качестве гарнира вместо картофельного пюре подайте, например, рис. Мучные изделия. Их петух тоже непременно одобрит, так что смело ставьте на стол подносы с бутербродами, пирожками и прочей выпечкой, а обычный магазинный хлеб замените приготовленным своими руками, причем с пикантными и необычными добавками, такими как тмин или кунжут. Мясо. Если вы не мыслите без него новогодний стол, то используйте баранину, свинину, телятину или говядину, но только не птицу, не забывайте об этом. Молочные блюда, например, сметана, которая может вместо майонеза использоваться для заправки блюд. Кстати, это более легкий и полезный вариант. Также непременно добавляйте различные сыры, они дополнят и преобразят как горячие блюда, так и салаты и закуски. На новый 2017 год стоит подавать легкие и бодрящие напитки, например, десертные или столовые вина, вермуты, наливки, ликеры и некрепкие настойки. Уместными будут и яркие коктейли, особенно в которых преобладают красные, желтые или оранжевые оттенки. Добиться таких цветов можно с помощью фруктовых соков, особенно цитрусовых. А вот от крепкого спиртного желательно отказаться. Какой же должна быть сервировка стола? Новогодний стол должен быть ярким, но при этом простым и аккуратным. И поможет в этом правильная сервировка. Вот основные ее правила. Посуда может быть белой. На ее фоне блюда будут смотреться особенно ярко и интересно. Причем тарелки должны быть фарфоровыми и небольшими. Скатерть должна быть непременно текстильной, причем изготовленной из натурального и простого материала, такого как хлопок или лен. Подберите красные или бордовые бумажные салфетки. Используйте для сервировки деревянные предметы, например, подносы или подставки под салфетки. Чтобы задобрить покровителя будущего года, можно использовать огонь, расставив на столе несколько свечей. Для подачи выпечки или хлеба можно использовать красивые плетеные корзинки. Составьте интересное меню и удивите на Новый год гостей и семью.
За щитом.
День спасателя в России, отмечаемый ежегодно 27 декабря, установлен указом президента Российской Федерации номер 1306 от 26 декабря 1995 года об установлении Дня спасателя Российской Федерации. 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя. Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. Подобные катастрофы нередко становятся причиной гибели и страдания людей, уничтожения материальных ценностей. Чрезвычайные ситуации возникают при авариях на транспортных магистралях и водных поверхностях, на магистральных трубопроводах, на пожарах и взрывах, в зданиях жилого и социально-бытового назначения, на технологическом оборудовании промышленных объектов, при обнаружении и обезвреживании не разорвавшихся боеприпасов, при выбросах химически опасных и радиоактивных веществ, терроризме, ураганах, сильных ливнях и снегопадах, паводках, эпидемиях. Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют спасатели МЧС. Не всегда первые там, где людям нужна помощь. В завалах разрушенных строений, в дыму и огне пожаров, в искореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несут службу, оперативно реагируют на любые сигналы о необходимости оказания помощи людям, попавшим в беду. На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Поздравления со своим профессиональным праздником принимают все спасатели России, которые работают и служат в территориальных, муниципальных службах спасения, частных спасательных службах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спасательных организациях и МЧС.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.